Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 20 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов открывают час новости, которые представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. МИД России тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов. На Украине Верховная Рада сегодня вернется к вопросу формирования парламентской коалиции. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель МИДа Михаил Камынин вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении еще один российский дипломат был убит. В понедельник группировка, именующая себя Совет Шуры Маджахедов, разместила в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь захватчиков. Дипломатов. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен судом низшей инстанции к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан 9 человек получили ранения. Кассационные жалобы Верховный суд поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просит смягчить приговор. Потерпевшие не согласны с решением суда, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. На Украине Верховная Рада сегодня в очередной раз вернется к вопросу формирования парламентской коалиции. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко утверждает, что в рамках «Оранжевой тройки» не осталось ни одной проблемы, которая могла бы помешать созданию коалиции. В то же время бывший премьер заявила, что на столе у главы государства находятся два абсолютно согласованных коалиционных договора. Один между блоком «Наша Украина» и партией регионов, а другой между ее блоком «Нашей Украиной» и социалистами. По мнению Тимошенко, формат будущей коалиции сейчас зависит только от позиции Ющенко. Накануне пропрезидентский блок активные переговоры как с оранжевыми, так и с бело-синими партнерами. Блок Юлии Тимошенко в понедельник снова заявил, что ни при каких условиях не войдет в состав широкой коалиции. А Виктор Янукович сообщил, что возглавляемая им партия регионов ради скорейшего создания большинства в Верховной Раде готова уступить нашей Украине пост премьер-министра. Крайним сроком формирования большинства украинский президент назвал 24 июня. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу.
Руководство Ирана поддерживает терроризм, отвергает свободу и права человека, непосредственно угрожает нашему союзнику Израилю. Продолжая под видом мирного атома попытки создать ядерное оружие, иранский режим нарушает все свои международные обязательства, действует вопреки Совету Безопасности ООН и Международному агентству по атомной энергии. Ядерное оружие в руках такого режима – это угроза всему человечеству.
Выступая в Академии торгового флота в штате Нью-Йорк, Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, если он полностью безоговорочно прекратит работы по обогащению урана. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Они получат пока по $300. Ранее зарплата была частично выплачена другой группе госслужащих. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. Хамас призвал палестинский парламент начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов личной гвардии Махмуда Аббаса, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Как сообщило руководство Хамас, в палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием, 3000 автоматов М-16 и боеприпасы. Хамас требует выяснить, с какой целью и на чьи деньги была осуществлена эта дорогостоящая сделка, в то время, цитирую, как палестинский народ страдает от голода в результате финансовой блокады автономии. Хамас призывает парламент оценить размеры ущерба от американской и израильской интервенции и осудить американо-сионистский заговор с целью расколоть народ Палестины. партия Махмуда Аббаса Фатх в ответ потребовала положить конец попыткам опорочить своего лидера. В заявлении Фатха говорится, что Махмуд Аббас отвергает обвинения о своем участии в сделке с оружием. Ранее Израиль объявил об ограниченных поставках вооружений для гвардии Махмуда Аббаса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня Всемирный день беженцев. В 117 странах мира насчитывается 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. Более 5 миллионов из них покинули свои страны 5 и более лет назад. Такие данные обнародовал в канун Всемирного дня беженца глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
У десятков миллионов беженцев, которым ведомство ООН оказало помощь за последние 55 лет, есть одна общая черта. Они никогда не теряют надежды. Во Всемирный день беженца мы чтим всех беженцев по всему миру, тех, кто только благодаря силе своей надежды преодолевает огромные лишения и начинает заново строить жизнь.
Сказал Антонио Гутерреш.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и положение на Ближневосточном регионе. На Ближнем Востоке. Посол Италии в России Витторио Сурда заявил в интервью агентству «Интерфакс», что изменений в отношениях двух стран после прихода к власти в Италии нового правительства ожидать не стоит. По словам посла, эти отношения динамично развиваются. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Веронике Кульганик.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России антициклон утвердил очень жаркую и сухую погоду. Среднесуточная температура на 4-6 градусов превысила обычную для этих июньских дней. Даже на европейском севере в ночные часы столбики термометров не опускались ниже 11 градусов. В центре России атмосферное давление повышенное, влажность воздуха низкая. В ближайшие дни стараниями антициклона жара усилится. Днем в центре России на северо-западе воздух прогреется до 33 градусов тепла. На юге европейской территории, где протянулись атмосферные фронты циклонов, погода неустойчивая, с грозовыми дождями и порывистым ветром. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 29 до 31 градуса тепла. В Москве переменная облачность без осадков, температура около 28 выше нуля, ветер северный 2,7 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Слушайте далее в нашей утренней программе.
Кто станет новым генеральным прокурором России? Московская негосударственная театральная премия «Хрустальная Турандот». Новые тенденции. Охрана озера Байкал. Проблемы и опасения.
В России звонок со стационарного телефона на мобильный будут стоить теперь не более 1,5 рубля за минуту, а на Крайнем Севере около 2 рублей. Такое решение приняла Федеральная служба по тарифам. Окончательную цену будут устанавливать компании, предоставляющие услуги связи. Телефонная связь, мобильная телефонная связь. Вот о чем мы сегодня поговорим в утреннем эфире «Радио Свобода». И предлагаем слушателям отвечать на вопрос, представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона.
И я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении ближайших 3 часов вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Сообщивший об этом спикер Совета Федерации Сергей Миронов отметил, что никаких трудностей с утверждением Чайки не будет. Верхняя палата рассмотрит этот вопрос 23 июня. А вчера кандидатуру нового генерального прокурора обсуждали в Комитете по правовым и судебным вопросам Верхней палаты парламента, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Члены Комитета по правовым и судебным вопросам единогласно проголосовали за предложенную президентом кандидатуру генерального прокурора. Об этом рассказал журналистам, принявший участие в заседании комитета, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Во время обсуждения Юрий Яковлевич, к моему и удовольствию, ярко продемонстрировал, или, если хотите, проиллюстрировал вот ту оценку, которую я утром в вам задавал, о том, что это отличный профессионал и человек с такой четкой гражданской позицией.
По словам Сергея Миронова, сенаторы обратили внимание на два вопроса, касающиеся деятельности Генеральной прокуратуры России.
Речь идет о идее вывести следствие от всех структур правоохранительных и силовых, в том числе от прокуратуры, в единый следственный комитет. Ответ кандидата на должность генерального прокурора. Что касается прокуратуры, он считает это, по крайней мере сейчас, абсолютно нецелесообразным и неправильным. И я лично его, эту точку зрения, разделяю.
Российский политолог Владимир Прибыловский считает, что кандидатура Юрия Чайки без проволочек пройдет в Совете Федерации.
Юрий Чайка обладает главным необходимым условием для прокурора Российской Федерации. Он очень послушный. Он был послушный при Ельцине, и вряд ли что-либо изменилось, иначе он не стал бы министром юстиции. Никаких сомнений, что он будет утвержден, не существует. Более всего он известен тем, что в 96-м году курировал то самое следствие по делу о коробке из-под ксерокса. Ну, то есть это была коробка не из-под ксерокопировального аппарата, а из-под бумаги для ксерокса. Ну, стандартная бумага, в которой, как известно, было вынесено 500 с чем-то тысяч долларов из Дома правительства во время избирательной кампании. Сначала это дело курировал Михаил Каташев, который взял слишком ретиво за это дело. И у него быстро это курирование отняли, передали Чайке, после чего дело как было спущено на тормозах. Чайка такой человек, менее экстравагантный, чем Устинов, который там любит из чужих сочинений нравоучения почитать публично. Юрий Чайка, он с одной стороны будет бороться только с теми коррумпированными чиновниками, какими надо, будет все делать в рамках правил.
Посчитает российский политолог Владимир Прибыловский. Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о новом генеральном прокуроре 23 июня. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 25 июня в усадьбе Кускова в 15-й раз будет вручена негосударственная театральная московская премия «Хрустальный турандот». Имя лауреатов в номинации «За честь и достоинство профессии» уже известно. Им стал Лев Дуров. С подробностями Марина Тимашева.
«Хрустальная турандот» существует с 1991 года, и с тех пор принципы ее не менялись. Жюри состоит из Андрея Макаревича, Екатерины Максимовой, Анатолия Приставкина, Петра Тодоровского и Юрия Черниченко. Оно знакомится со спектаклями, рекомендованными экспертами, а вердикт оглашает актриса, приглашенная на роль турандот. Поначалу церемонию вели турандот и калаф, артисты театра имени Вахтангова Марина Есипенко и Евгений Князев. Турандот загадывала стихотворные загадки. Калаф должен был угадать имя победителя. В прошлом году загадки были написаны прозой, а место Марины Есипенко заняла ее коллега Мария Аронова. В ее исполнении турандот сделалась невестой, вроде гоголевской Агафьи Тихоновны, и уже она гадала, кого из женихов-лауреатов ей выбрать. Место калафа вообще занял сват. В этом году на его роль приглашен сценарист и киноактер Александр Адабашьян.
Знаете, я по году рождения человек, наверное, все-таки еще советский, поэтому всякий раз, когда приглашают какую-то работу, вместо того, чтобы спросить, как, наверное, правильно, сколько это будет стоить, спрашиваю я, что за компания, что там будет происходить. Когда я узнал, что там будет за компания, кто там будет турандот и вообще о чем идет речь, вот это меня и заставило принять это историческое решение.
Мария Аронова и Александр Адабашьян в костюмах от Аллы Коженковой вновь встретят гостей в усадьбе Кускова. Именно здесь графом Борисом Петровичем Шереметьевым был создан крепостной театр. А премию «Хрустальный турандот» учредил тоже Борис Петрович, но беленький.
Это Кускова, родина Московского театра. Дом, который построил Борис Петрович Шереметьев, построил как дом познания и веселения. В этом году, как всегда, премия будет вручаться по уже известным номинациям. И в этом году вновь будет награжден иностранец за вклад в театральное искусство Москвы.
Рискнем предположить, что на сей раз награду получит болгарский режиссер Александр Морфов за спектакль «Затмение» в Ленкоме. На мой вопрос, действительно ли Борис Беленький ни разу не просил денег на премию у государственных структур, он ответил утвердительно.
Мне очень хочется, чтобы государство помогало библиотекам, которые нуждаются, сельским клубам, картинным галереям. А на такие вещи мы найдем деньги сами.
Такая позиция Бориса Беленького выводит премию из-под критики. Человек сам находит деньги, сам устраивает праздник, и охотников судить, рядить по справедливости, досталось победителям статуэтка или нет, обычно не находится. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
МИД России заявил, что тщательно проверит сообщение о причастности группировки, связанной с «Аль-Каидой», к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема: что изменит в системе прокуратуры назначение Юрия Чайки генпрокурором? Прояснились ли причины отставки Владимира Устинова? Обсуждают редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова и редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А теперь о спорте. В Германии продолжается чемпионат мира по футболу. Вчера в группе H сборная Испании в Штутгарте победила команду Туниса со счетом 3-1. Голы забили у Испании Рауль, дважды Торрес, один причем раз с пенальти, у Туниса Мнари. Причем Испания по ходу матча уступала со счетом 0-1. Таким образом, испанцы набрали 6 очков и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира. Ну а в Гамбурге сборная Украины разгромила команду Саудовской Аравии 4-0. Голы забили Руссел, Ребров, Шевченко и Калиниченко. В сборной Украины стало 3 очка, у футболистов Туниса 1 очко. Сборная Саудовской Аравии также имеет после 2 матчей 1 очко. В группе «Ж» в Дортмунде сборная Швейцарии победила команду Того 2-0. Голы забили Фрай и Барнетта. Швейцария догнала Южную Корею, обеих команд по 4 очка после 2 сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Того очков нет, и африканская команда лишилась шансов на продолжение борьбы в чемпионате мира. Список лучших бомбардиров возглавил испанский форвард Фернандо Торрес. На его счету 3 забитых гола. Ну а сегодня на чемпионате мира пройдут 4 матча. Сборная Эквадора встречается с командой Германии. Сборная Коста-Рики сыграет с Польшей, Парагвай встретится с Тринидадом и Тобаго, а шведы померятся силами с футболистами Англии. Теперь о теннисе. На женском турнире в Херцогенбосхе Мария Кириленко проиграла Пауле Суарес из Аргентины в 2 партиях. Елена Лиховцева в Истбурне одержала победу над Даниэлой Гантуховой из Словакии в 2 сетах, а Елена Веснина обыграла немку Юлию Шруф также в 2 партиях. Игорь Куницын на турнире, который продолжается в Ноттингеме, проиграл Жилю Симону из Франции в 2 сетах. Ну а в понедельник начнется очередной турнир серии «Большого шлема», уимблдонский турнир. Вчера начались квалификационные соревнования, и поступило сообщение о том, что американка Линдси Дэвенпорт пропустит Уимблдон из-за незалеченной травмы, полученной ею в марте. Очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода» примерно через час.
В Москве 6:18. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 16 июня в пятницу в Государственной Думе Российской Федерации прошло заседание рабочей группы по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об охране озера Байкал. Важнейшим результатом заседания стало достижение компромисса между депутатами относительно установления границ водоохраны и центральных экологических зон озера Байкал. О том, как это скажется на состоянии озера, наша коллега Марина Катес беседует с руководителем байкальской программы «Greenpeace Россия» Романом Важенковым.
Поскольку Государственная Дума Российской Федерации в пятницу, 16 июня, рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в федеральный же закон об охране озера Байкал, там был найден некоторый консенсус между экологами и министерством. Как вы могли бы это прокомментировать, и если этот закон будет принят, что это даст в смысле защиты Байкала?
Знаете, я, в принципе, достаточно был удивлен, когда некоторых авторов закона о Байкале, с которыми мы постоянно работаем из Госдумы, на это заседание не пустили. по той информации, которая у меня есть, ощущение складывается, что люди не хотят, на самом деле, достичь тех целей, которые они перед собой ставят. И в первую очередь, сами формулировки, которые они хотят применить для этого закона, они довольно-таки такие, опять же, расплывчатые, запутанные, с научной точки зрения, могут быть даже и неприемлемы.
Но Сергей Колесников, один из депутатов, который предлагал внести в закон об охране озера Байкал абзац о том, что водоохранная зона озера Байкал включает в себя дельты рек, впадающих в озеро, и проходит по вершинам хребтов, он очень положительно оценил результаты обсуждения этого законопроекта.
Насколько я знаю, что как раз вот эта формулировка и не была принята. Была принята формулировка что-то вроде, что граница водоохранной зоны проходит по водораздельной границе водосборного бассейна озера Байкал, что с научки зрения полная чехарда абсолютно.
Как вы вообще оцениваете перспективы принятия закона, который бы оградил Байкал от посягательств на его водосборный участок, а в перспективе оградил бы озеро вообще от любых техногенных аварий?
Если это сделать продуманно, со взглядом на будущее, чтобы не было никаких таких моментов, к которым в будущем могли бы придраться те же самые сторонники строительства какого-нибудь нефтепровода еще одного, то перспективы принятия такого закона достаточно велики. Однако при том подходе, который существует сейчас, очень трудно говорить о будущем этого закона.
Опять же, депутат Сергей Колесников обратил внимание на то, что депутаты с выраженной экологической позицией, представившие вот самый прогрессивный с точки зрения экологов законопроект об охране озера Байкал, нашли понимание у Министерства природных ресурсов, который якобы выступил со схожим же проектом.
Вполне возможно. Дело в том, что, насколько я знаю, по этому закону предлагается не только расширить очень сильно водоохранную зону, но также совместить территорию всемирного природного наследия и центральную экологическую зону озера Байкал, что очень правильно и очень положительно. Единственное, что, насколько я знаю, в Министерстве природных ресурсов бытует мнение, что нужно будет отменить постановление правительства 643, которое устанавливает виды деятельности, запрещенные в центральной зоне. Это было бы неправильно, хотя, опять же, перечень видов деятельности, запрещенных в центральной зоне экологической байкальской территории, собираются внести в сам федеральный закон о Байкале. Наверное, это было бы правильно. Единственное, что хотелось бы пожелать авторам этого законопроекта, это чтобы между отменой одного постановления и принятием другого закона не появилось вакуума, который может быть заполнен любым экологически опасным проектом.
С руководителем байкальской программы «Гринпис России» Романом Важенковым беседовала наша коллега Марина Катас.
В продолжении утреннего выпуска программы «Время свободы» передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты пытаются не допустить испытания северокорейской баллистической ракеты. Американские законодатели призывают поддержать американского производителя этанола. После годичного перерыва НХЛ вручает кубок Стэнли. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В попытке предотвратить испытание Северной Кореи баллистической ракеты, госсекретарь Кондолиза Райс предупредила в понедельник Пхеньян, что такой шаг будет воспринят как провокация, и он повлечет ответные акции. Рассказывает Ян Рунов.
Представители разведывательных служб Соединенных Штатов сообщили, что Северная Корея залила жидкое топливо в баки баллистических ракет дальнего радиуса действия и все готово к их испытаниям. Президент Буш по телефону обсудил с руководителями ряда государств вопрос о мерах, которые можно принять, если Пхеньян проведет испытания. Такие ракеты способны нести ядерные боеголовки и поражать цели в таких американских городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Последний раз Северная Корея провела ракетные испытания в 1998 году, но тогда это были ракеты среднего радиуса действия. Через год Пхеньян согласился заморозить ракетные испытания, а сейчас возобновляет их, что, естественно, еще более усложнит дальнейшие переговоры по северокорейской ядерной программе. 6 региональных государств участвовали в переговорах, которые зашли в тупик и были остановлены. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс дала понять, что Соединенные Штаты считают для себя поведение северокорейского руководства серьезной угрозой. Я могу заверить, что мы воспримем это со всей серьезностью. Это уже воспринято весьма серьезно государствами региона и всем миром. Опять Северная Корея показала, что не намерена выходить из изоляции, идти к компромиссу и к миру. Весьма пессимистически оценивает ситуацию научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Рамон Майерс. Многие высказывают свое мнение, можно ли считать нынешнее положение новым ракетным кризисом. Хочется надеяться, что всем шести участникам удастся вернуться к переговорам, но пока все выглядит далеко не лучшим образом. Северная Корея по-прежнему требует прямых двусторонних переговоров с Вашингтоном, а Вашингтон не хочет вести переговоры с Пхеньяном один на один. По сути, Северная Корея требует того же, что Иран – помощи в производстве обогащенного урана, необходимого для ядерных электростанций. А Соединенные Штаты не доверяют обещаниям ни Ирана, ни Северной Кореи. В Вашингтоне и во многих других столицах опасаются, что способность Северной Кореи производить и продавать ракеты дальнего радиуса действия может сделать эту страну поставщиком таких ракет Ирану и террористическим организациям на Ближнем Востоке. Рассказывал Ян Рунов.
Некоторые американские законодатели всерьез, по их словам, намерены избавить США от зависимости от иностранной нефти, создав индустрию производства этилового спирта. Они готовят законопроект, предусматривающий субсидии американским фермерам, производящим исходный продукт, и заводам по переработке сырья. Однако у этой инициативы появляется все больше оппонентов. Слово Алану Давыдову.
В Соединенных Штатах этаноловый бум. Акции производителей и дистрибьюторов этанола растут в цене в десятки раз. В стране появляются сотни новых заправочных станций, предлагающих автомобилистам бензин с 10% или с 85% этаноловой добавкой. Автопроизводители наращивают производство машин, способных работать на бензине, разведенном этанолом. Но стоит ли серьезно рассчитывать на замену бензина спиртом, который сейчас вырабатывается в основном из кукурузы? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Этаноловое топливо может частично решить топливную проблему Соединенных Штатов, но оно не освободит нас от экспорта нефти. Производство этилового спирта дорого и энергоемко. Потенциальные масштабы замещения им нефти ограничены. Одной из основных причин сегодняшнего ажиотажа с этиловым спиртом является отсутствие у нас иного, альтернативного бензину, варианта, который был бы доступен немедленно. Правительство предоставляет субсидии и стимулы для выращивания кукурузы, производства из него спирта и его использования. Но это не исчерпывающее решение. Мы можем заместить этиловым спиртом часть импортируемой нефти, но это будет лишь мизерная часть. Между тем, некоторые американские законодатели рассчитывают на то, что свою лепту в производство этанола скоро смогут внести фермеры, выращивающие сырье для производства сахара, тростник и свеклу. В США сахарный тростник выращивают в некоторых южных штатах и на Гавайях. Крупнейшим производителем сахарной свеклы является северный штат Миннесота. Конгрессмены из этих штатов считают, что в то время как страна стремится производить больше этанола в качестве альтернативного топлива, было бы просто глупо не подключить к этой индустрии сахаропроизводителей. В качестве образца они берут ту же Бразилию, 20% автомобилей которой ездят на этаноле, изготовляемом из сахарного тростника. В настоящее время в Конгрессе идет дискуссия о необходимости форсировать государственное субсидирование отечественных сахаропроизводителей. И это возмущает скептиков, вооруженных статистикой о том, что производство этилового спирта обойдется не дешевле бензина. Говорит президент энергетической компании Shell Джон Хоффмайстер. Этанол из кукурузы или из сахара, еще называемый этанолом первого поколения, будет стоить столько же, сколько и еда. Сейчас много ругают нефть компании за высокие розничные цены на бензин, но забывают, что цены на этанол также взлетели. От $1.20 за галлон в прошлом году до $5 на прошлой неделе. То есть фактически этанол будет продаваться по цене яиц, ветчины и гамбургеров в соответствии с объемами производства кукурузы. Джон Хоффмайстер считает более целесообразным вкладывать деньги в производство так называемого этанола второго поколения, сырьем для которого будут служить целлюлоза и...
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Пиратское тиражирование фильмов в Китае. Подробности в панораме культурных событий. Отдых на Урале – одна из тем обзора периодических изданий Екатеринбурга. А также мы предложим вашему вниманию фрагмент программы «Вопрос рублем». Что станет с российской экономикой без откатов и взяток? Эта тема обсуждалась во вчерашней вечерней программе.
А главная тема утреннего эфира связана с мобильной телефонной связью. Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля. За минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона. Наш слушатель Николай Ломов считает, что можно обойтись без мобильного телефона. Транспорт во много раз больше стоит. Зарплата должна быть при этом нормальной.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, программа «Человек имеет право». Тема: право на эвтаназию или на достойный уход. Участники передачи: главный врач 1-го московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы, основатель российского и московского хосписного движения Вера Миллионщикова, заведующий кафедрой общей психологии МГУ, доктор психологических наук профессор Борис Братос, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов и журналист Ольга Бекремищева, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. В понедельник группировка, именующая себя «Совет Шуры Маджахедов», разместила в интернете заявление, в котором требует от России вывода войск из Чечни и освобождения заключенных мусульман в обмен на жизнь дипломатов. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Ковцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Ковцев был приговорен к 13 годам лишения свободы. На Украине Верховная Рада сегодня в очередной раз вернется к вопросу формирования парламентской коалиции. Президент США Джордж Буш предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутана, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Власти палестинской автономии начали выплату жалований примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается свыше 8 миллионов вынужденных переселенцев.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных и центральных областях ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой на 6 градусов выше климатической нормы. Особенно трудно в таких условиях придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечают синоптики. Продолжающееся цветение деревьев и кустарников остается причиной недомогания и у людей, подверженных аллергическим реакциям. Геомагнитный фон ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 29 до 31 градуса тепла, в Москве переменная облачность без осадков, температура около 28 выше нуля, ветер северный 2,7 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Переходим к главной теме. Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере связи готова принять тарифы на исходящие с городских телефонов на мобильные. С 1 июля операторы сотовой и стационарной связи перейдут на работу по принципу «платит звонящий». О том, как федеральные и региональные сотовики готовятся к работе по новым правилам, какие изменения ждут абонентов, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Павел Константиновский.
Федеральные сотовые компании, которые работают на екатеринбургском рынке, начали готовиться к переходу на новые правила загодя. Почти все они запустили новые тарифные линейки с рублевыми счетами и бесплатными входящими звонками. В компании Билайн 15% абонентов уже обслуживаются на тарифах с бесплатными входящими. К переходу на новые правила пользователи готовы, и согласно проведенным исследованиям, им новая модель по душе, говорит коммерческий директор сотового оператора Андрей Питахин.
Но другой вопрос — это ситуация с телефонной сетью общего пользования, потому что те деньги, которые будут браться с телефонной сети общего пользования, отдаваться сотовым операторам, на наш взгляд, не окупают наших затрат на звонок. По нашим оценкам, ну, у всех сотовых операторов порядок 10% выручки – это выручка за входящие вызовы. Потенциально все операторы рискуют 10% выручки. Естественно, в рамках страны это огромные деньги.
Чтобы избежать серьезного повышения цен на связь, компании дифференцировали тарифы. Например, на тарифе с льготным интернетом голосовые услуги будут несколько дороже, а в пакетах с дорогими СМС – дешевле. Но в целом, по словам Андрея Питахина, серьезных изменений в затратах на связь абонент не заметит. Что касается местных операторов мобильной связи, как заявила специалист по связям с общественностью компании «Мотив» Елена Радченко, их абоненты вообще никаких изменений не заметят.
Сотовая связь «Мотив» свою тарифную политику строит по этому принципу уже не первый год. Это общемировая тенденция. Для наших абонентов стала привычной с ноября 2004 года. Именно тогда мы ввели все входящие бесплатно с любых телефонов. И поэтому с 1 июля для наших абонентов, по крайней мере, в худшую сторону не должно измениться ничего.
Елена также отметила, что с 1 июля абонентам будет гораздо выгоднее общаться в своей сети. Впрочем, это относится ко всем операторам. Давать какие-либо прогнозы Елена не стала, кроме одного.
В связи с тем, что станут платными звонки на мобильные с городских телефонов, наверняка люди будут звонить меньше, ну, по крайней мере, будут общаться более вдумчиво, так скажем. И поэтому должна снизиться нагрузка на сеть, в связи с чем должно улучшиться качество связи.
В отличие от федеральных операторов, городские не переживают о какой-либо потере прибыли, даже наоборот.
Сохранение прежнего трафика, ну, должно сказаться благоприятно на развитие компании, поскольку появятся дополнительные средства для инвестирования в развитие.
Все представители сотовых компаний сходятся в одном. Делать выводы можно будет только по итогам первых месяцев работы, когда станет ясно, что же на самом деле нужно и удобно абоненту. А дать сегодня четкие прогнозы не могут даже эксперты рынка. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Нет, ну это уже как наркотик, вот, наверное. Я, правда, не пробовала, не знаю. Но я себя чувствую некомфортно, как будто я не оделась, не умылась, не почистила зубы, вот так вот встала и пошла. Ну, наверное, я чувствую себя неспокойно, если нет связи с дочерью. Хотя, когда она была маленькая, ее не было, все было спокойно. Но сейчас от того, что нет доступности того, чем я могу не воспользоваться, оно напрягает.
Да, вполне. Прекрасно. Замечательно. Ну, в общем, важно, да, в работе, в жизни помогают, но без него можно обойтись вполне.
Уже нет. Очень удобно. Ну, год назад всего телефон появился, но уже как-то без него трудно себе представить. Ребенок из школы идет. Раз, связался. Сейчас ребенок уходит на занятия. Я тоже могу с ней переговорить, какие-то вопросы решить. Ну, раньше. В 19 веке вообще не было телефонов. Жили раньше.
Да, как раньше. Ну, удобнее, да, на самом деле. Но без него тоже можем обойтись. Ну, по крайней мере, в Москве тяжело, а в других городах запросто. Тут темп жизни быстрее.
Сегодня я не взяла с собой мобильный, я его забыла, заряжать поставила. Я себя чувствую совершенно отлично. Он мне нужен, в принципе, только в каких-то экстренных ситуациях. У меня телефон, наверное, с 98-го года. Как правило, когда я за рулем, я предпочитаю, чтобы у меня был телефон, чтобы, если что-то случится, я могла связаться с тем, кто приедет мне помочь.
Уже нет. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Все-таки прогресс на месте не стоит, идет вперед.
Нет, конечно. Раньше обходились очень легко. Жизнь более такая насыщенная становится, больше успеваешь. И детей контролируешь.
Нет, было сложнее, скажем так. Сейчас удобней.
Нет, потому что вся жизнь на нем завязана. Все зависит от вашего ритма, от вашего темпа жизни. Если темп жизни нормальный, то без мобильного телефона никак. Я не могу.
Представляю, но очень сложно. С мобильным лучше. Постоянно созваниваешься с домом, в курсе событий, как дела, у друзей.
Нет, конечно. Нужна связь с внешним миром, с родственниками, с коллегами. Просто чтобы узнать какие-то новости через интернет, ну, курс валют, в конце концов. Это все очень важно для современного человека, тем более горожанина. Городской телефон может не работать, или его можно не найти, или он может быть просто сломан. Вандалов много, к сожалению. А это всегда при тебе, это удобная штучка.
На сегодняшний день нет. Вот загадка. Раньше как-то обходились, сейчас нет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжение утренней программы «Панорама культурных событий».
Нью-Йоркский музей немецкого и австрийского искусства «Нойе Галерии», основанный косметическим магнатом Рональдом Лаудером, приобрел картину Густава Климта, ставшую предметом судебного спора между правительством Австрии и племянницей, изображенной на полотне Адели Блох-Бауэр. Написанный в 1907 году портрет был вместе с другими работами Климта конфискован нацистами, а после войны перешел в собственность австрийского государства. Мария Альтман, племянница Адели Блох-Бауэр, эмигрировавшая в США, в январе этого года выиграла продолжавшийся 7 лет судебный процесс, и 5 картин Климта были ей возвращены. 90-летняя Альтман заявила, что выполняет волю своих родных, продавая картину музею. Точная сумма, уплаченная Нойе галереи, не называется. Однако, по словам адвоката Альтман, превышен рекорд, установленный на аукционе Сотбис, когда картина Пикассо «Мальчик с трубкой» ушла за 104 миллиона долларов. Пиратское тиражирование фильмов КНР в прошлом году обошлось киностудиям в 2,7 миллиарда долларов. Из них 1,5 миллиарда приходится на потери китайского кинопроизводства. Таковы данные, распространенные Ассоциацией американских кинопроизводителей, в которую входят крупнейшие голливудские студии. Согласно отчету, подготовленному китайскими экспертами по заказу Ассоциации, 93% всех продаж фильмов КНР приходятся на пиратские версии. Совет попечителей музея Джея Пола Гетти в Лос-Анджелесе признал, что 350 произведений греческого, римского и этрусского искусства, находящихся в его собрании, были куплены у дилеров, подозреваемых или осужденных за участие в торговле нелегально вывезенными художественными ценностями. Это признание было сделано в ходе проходящих в Риме переговоров между представителями музея и итальянского правительства. Италия требует вернуть 52 находящихся в музее Гетти экспоната, утверждая, что они были вывезены из страны незаконно. По кассовым сборам за минувший уикенд в североамериканском прокате лидирует мультфильм «Тачки». Прибыль от продаж билетов на этот фильм за 3 дня превысила 31 миллион долларов. «Тачки» вторую неделю возглавляют кассовый рейтинг. Общая прибыль от продаж билетов на картину за 10 дней проката в США и Канаде превысила 114 миллионов. На втором месте вышедший на экраны в минувшую пятницу фильм «Начо Либре» — история повара в мексиканском детском доме, который стремится улучшить детское питание. Эта лента собрала за 3 дня 27,5 миллиона долларов.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Далее утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Закрытие детской спортивной школы и скандал, связанный с детским городским лицеем, отдых на Урале, благоустройство городских дворов — все это тема обзора периодических изданий Екатеринбурга, с которым вас познакомит Павел Константиновский.
Детей выбрасывают из школ, чтобы кто-то заработал на недвижимости, утверждает «Комсомольская правда». Свердловские власти решили закрыть одну из детских спортивных школ. 700 детей должны были расстаться с мечтой стать спортсменами. Но шумиха, которая поднялась в прессе и проведенный родителями и детьми митинг, вынудили чиновников отказаться от затеи. В следующей публикации «Комсомолка» напоминает о скандале с детским хоровым лицеем, который в апреле решили закрыть уже городские власти. Ситуация с ним до сих пор нестабильная. В тот же раз тоже было немало публичных выступлений родителей, преподавателей и детей. С одной стороны, это недопустимо, считает автор статьи Евгений Катыхин.
Но с другой стороны, учиться в этих школах прежде всего самим детям, поэтому их интересы они тоже вправе отстаивать.
«Не нужен нам берег турецкий» — это публикация в областной газете, которая пытается разобраться во всех плюсах и минусах отдыха на Урале. В качестве примера взят Каменск-Уральский. Плюсы очевидны — лес, речка, множество водоемов. Среди минусов автор статьи отмечает первым делом клещей. В водоемах вредные химические вещества. Зато в уральских санаториях и домах отдыха есть сервис. Это прокат инвентарь. инвентаря, медицинское обслуживание, аттракционы. Областная газета делает такой вывод. Куда ни кинь, всюду клин, и каждый под твою ответственность. Мэрия Челябинска отказала известной компании Metro Cash & Carry в выдаче земли в центре города под строительство торгового центра, сообщает Коммерсант. В ответ компания перестала закупать продукцию тамошнего завода «Макфа», основным владельцем которой является мэр Челябинска Михаил Юревич. Участники рынка считают, что разрыв отношений с немецкой сетью все-таки может ослабить позиции предприятия на рынке. «Тайны Кировского двора» — это заголовок в вечернем Екатеринбурге. На днях екатеринбургские художники обустроили одну из придомовых территорий. Это только начало. Всего в городе в год приводят в порядок около 100 дворов. Как заявила в вечерке специалист городского управления ЖКХ Елена Козик, по новому жилищному кодексу принятие решения о благоустройстве находится в компетенции жильцов. Только после обсуждения на общем собрании коммунальщики могут начать приводить территорию в порядок. Таковы основные темы в екатеринбургских газетах.
С главными темами екатеринбургских газет вас познакомил Павел Константиновский. И я еще раз напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. В это время в Москве уже 6 часов 45 минут. И это время узнать о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Всемирный день беженцев. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в нашей программе «Экономический обзор».
Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области утратил право на беспошлинный ввоз импортных комплектующих, сообщило вчера Северо-Западное таможенное управление. Этим правом завод пользовался со дня открытия в 2002 году. За это время компания Ford Motor, отмечается в сообщении, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России, то есть местную его составляющую, до 40%, как предусматривалось соглашением с правительством России. Из 16 июня 2006 года прежние налоговые льготы заводу отменены. Со своей стороны представитель Ford Motor в России заявила агентству Reuters, что компания располагает подтверждением 40% локализации своего производства на заводе во Всеволожске, выданным в мае этого года правительством России, и что возникшие таможенные проблемы не приведут к изменению цен на автомобили Ford Focus российского производства. Таможенные льготы на ввоз комплектующих, по некоторым оценкам, удешевляли производство каждого автомобиля примерно на $700. С 1 июля максимальный тариф на звонки с обычного телефона на мобильный в большинстве регионов России составит 1,5 рубля за одну минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки величина тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до почти 2,5 рублей. С 1 июля в России вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В свою очередь компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа, предпринимателем Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако по экспертным оценкам она составит не менее $3 миллиардов. В составе «Евразгрупп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. Ей принадлежат также металлургические компании по линии Бертоли в Италии и Витковицы Стил в Чехии.
А Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В российской столице 6 часов 48 минут продолжаем экономическую тему. Что станет с российской экономикой без откатов и взяток? Ольга Романова размышляла над этим вопросом с Николаем Коварским, профессиональным консультантом по экономическим вопросам, и Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Вопрос рублем».
Я считаю, что все происходящее является положительной частью тренда. То есть вот картинка такова, что наша страна не имела свободным волеизъявлением граждан в экономике дела много десятков лет, если не сотен. И в одночасье огромная масса людей к этому приобщились. И идет процесс привыкания с обеих сторон людей к этому. Потихонечку создается структура, при которой у вас возникает более или менее нормальная экономика, которая более или менее во что-то выстраивает государство, которое имеет черную часть и белую часть. И потом достаточно будет просто перекидыванием рычажка перевести черную часть государства в белую. Вы, когда работаете с потоком в миллион долларов в год, это одна история. 10 миллионов требует уже совершенно иной дисциплины и понимания ситуации. Если вы перешли в 100 миллионов долларов в год, то уже существует некий запрет, например, на наличные. Если вы доползете до миллиарда, миллиард – деньги страшные. Это неприятная вещь. Это каждодневный тяжелый труд по защите этого миллиарда хотя бы от того, чтобы возникшие вокруг гады его не разграбили. И в этом смысле это требует от тех людей, кто получил эти деньги, либо абсолютно новых подходов, либо того, чтобы они уходили и передавали следующим. Граждане начинают потихоньку привыкать к той степени свободы, которую деньги дают. Рано или поздно образуется некая критическая масса людей, которая потребует от государства, чтобы оно перешло из черной части обратно в белую.
Георгий Александрович Сатаров категорически не согласен.
Я не согласен с двумя вещами. Первое, с оценкой этого тренда как позитивного. Безусловно, возможность безгранично зарабатывать создает стимул для прихода во власть, на чиновничьи посты, людей по-своему эффективных, образованных и так далее. Но мы при этом одновременно наблюдаем фантастическое снижение эффективности их в решении других проблем, тех проблем, для которых граждане создают государство, чтобы оно решало их проблемы, проблемы граждан. Вот здесь абсолютное снижение эффективности – это тривиально. Второе. Мы говорим о взятках, об откатах, как о проблеме перехода денег из одних в руки в другие. Но коррупция – это всегда выражение некоторой неэффективности. Эти откаты – это всегда удорожание. Это неэффективное использование бюджета, стало быть, налогов, которые выплатили граждане государству для решения своих проблем. И это снижение качества государственных услуг. Наивно думать, что в некоторый момент можно щелкнуть пальцами и переключить рычажок. Дело в том, что теневая экономика и коррупция, они абсолютно жестко взаимосвязаны. Коррупция – это налог с теневого оборота. Серьезнейшими усилиями, усилиями нескольких десятилетий, удавалось это изменить в маленьких странах, вроде Сингапура или Гонконга. И говорить о том, что у нас в результате этого позитивного тренда когда-нибудь станет хорошо, да, возможно, станет, но не обязательно на территории России. Потому что тот тренд, который идет сейчас, в том числе и при участии коррупции, в том числе при участии откатов, может привести к тому, что той территории, на которой будет функционировать стопроцентно белая экономика, просто не будет.
В рамках программы «Вопрос рублем», фрагмент которого вы прослушали только что, Ольга Романова беседовала с Николаем Коварским, профессиональным консультантом по экономическим вопросам, и Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем».
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о финале Кубка Стэнли. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в попытке нейтрализовать всплеск преступности в Новом Орлеане губернатор штата Луизиана отдала указание о введении в город подразделений Национальной гвардии. Это решение было принято по просьбе мэра города после убийства 5 подростков на одной из центральных улиц. До урагана Катрина Новый Орлеан был самым криминогенным городом Соединенных Штатов, а его полиция считалась одной из наименее эффективных и наиболее коррумпированных. В
В течение нескольких месяцев полуразрушенный и обезлюдевший город был, возможно, самым безопасным в стране. Но вместе с возвращающимися беженцами в город возвратились преступные группы. Борьба с ними усложняется нехваткой в городе тюрем, многие из которых были затоплены. Власти надеются, что появление на улицах патрулей в униформе и введение комендантского часа для подростков станет предостережением преступным группам, хотя некоторые эксперты предупреждают, что требуются более эффективные меры, иначе возрождение Нового Орлеана может оказаться под вопросом. Сумма благотворительных пожертвований американцев в прошлом году достигла рекордной суммы в 260 миллиардов 300 миллионов долларов, что составило ни много ни мало 2% с лишним валового национального продукта США. Лишь на помощь жертвам трех природных катаклизмов – азиатского цунами, землетрясения в Пакистане и ураганов Рита и Катрина – американцы направили 7,5 миллиардов долларов. Как говорят специалисты, уровень филантропической щедрости прямо зависит от экономического преуспевания США. В безоблачные годы, а прошлый год был именно таким, к традиционному милосердию среднего американца прибавляется еще и коммерческий интерес корпораций, которые получают налоговые послабления за благотворительные пожертвования. В понедельник состоялось самое большое событие в жизни североамериканского хоккея – финальная игра розыгрыша Кубка Стэнли, где встретились Эдмонтон Ойлерс и Каролайна Харрикейнс. Это был во многом символический финал, первый после беспрецедентной отмены прошлогоднего сезона и разговоров об угасании в Америке интереса к хоккею. Одной из самых больших неожиданностей сезона стало отсутствие в финале Кубка Стэнли традиционных лидеров НХЛ, и именно этот факт внушает специалистам и болельщикам явный оптимизм. Вот что сказал мне корреспондент журнала Sports Illustrated Майкл Фарбер. Выход в финал команд, не относившихся к законодателям МОТ, результат ряда реформ, предпринятых после отмены прошлого сезона. Это прежде всего установление единого для всех команд потолка фонда зарплаты в 39 миллионов долларов. Это лишило традиционных фаворитов финансового преимущества и возможности скупать на корню звезд. Мало того, сознательная установка НХЛ на ужесточение наказаний за грубость на льду дала преимущество командам, делающим ставку на техничный европейского стиля хоккей, молодым провинциальным командам. В результате мы получили зрелищный сезон и более динамичную, чем в прошлом игру. А что оказалось вашим самым сильным впечатлением от прошлого сезона? Самым интересным стало превращение в звезд двух молодых исключительно талантливых игроков, Александра Овечкина и Сидни Кросби. Хотя Овечкин не был назван среди лучших игроков лиги, на мой взгляд, его игра на редкость захватывающая. Я бы сравнил его лишь с Бобби Ором, игравшим в Бостоне в 70-х. И он даже более интересен, на мой взгляд, чем Павел Буре. Овечкин более одарен физически. К сожалению, ни у Овечкина, ни у Кросби не оказалось достойных партнеров по командам. Всего год назад в прессе звучали зловещие предсказания о неизбежной потере в Америке интереса к хоккею со стороны болельщиков и даже о его медленной гибели. Прогнозы явно были поспешными. Знаете, хоккей как таракан, его невозможно уничтожить. Отмена прошлого сезона оказалась оздоровляющей мерой. Я не знаю, потеряла ли игра американских болельщиков, но благодаря успеху провинциальных команд сейчас набиваются стадионы даже в глубинке. И доходы лиги повысились, и потолок зарплаты в будущем сезоне поднимется до 45 миллионов долларов. Я думаю, будущее североамериканского хоккея сейчас выглядит более оптимистичным, чем всего год назад, но он, конечно же, всегда останется бедным родственником баскетбола, американского футбола или бейсбола. Итоги хоккейного сезона комментировал корреспондент журнала Sports Illustrated Майкл Фарбер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Известный кантри-музыкант Джеймс МакМартри стал главным претендентом на премию Americana Honors and Awards. Он был номинирован по трем категориям. Outskirts поет Джеймс МакМартри.
Tow trucks are busy dealing with the evening rush. I might have picked a better day. I probably shouldn't expect that much. I'm just on the outskirts of an old familiar town with a mist of darkness coming down. Fringes outside looking in, she says, well now.
завершается очередной отрезок утренней программы «Время свободы», а вот темы следующего часа.
Формирование парламентской коалиции на Украине. Лауреат премии за выдающиеся изобретения в области высоких технологий. Закон о половой идентичности в Испании. Вольное обращение с цитатами. И, конечно же, вы узнаете о национальных праздниках, которые происходят на чемпионате мира по футболу.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос... Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний «Москва» 96143, «Петербург» 053, «Екатеринбург» 358-8700. Пишите нам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».